доктор Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 1. Введение и предыстория. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем учении по книге Откровения. Это занятие 1, введение и предыстория. Следующие несколько занятий мы собираемся проработать самую последнюю книгу Библии, книгу Откровения. Вероятно, ни одна книга в истории христианства не была так неправильно понята, проигнорирована и пренебрежена, как самая последняя книга Библии. Это интересно, когда вы изучаете историю книги, у нее даже были небольшие проблемы с попаданием в канон Нового Завета по некоторым причинам, которые мы обсудим. Но когда вы думаете, когда мы приближаемся к книге Откровения, полезно взглянуть на нее в правильной перспективе и осознать, что мы придерживаемся давней традиции, попыток церкви попытаться прочитать и осмыслить книгу Откровения. Итак, полезно понять некоторые из их ошибок и непониманий, а также некоторые ошибки, которых следует избегать, а также понять, как они это читают, и позитивно понять, как мы можем перенять некоторые идеи церкви. Изучая историю принятия церковью и понимания книги Откровения, большинство людей осознают, что церковь в основном характеризовалась двумя подходами к откровению. Номер один — это то, что я просто называю одержимостью. То есть некоторые христиане, некоторые церкви и периоды церковной истории вплоть до наших дней относились к откровению с, как мне кажется, довольно нездоровой одержимостью. То есть действовать почти так, как если бы книга Откровения была единственной книгой во всей Библии, и все остальное, ведущее к ней, можно игнорировать. Как некоторые из вас, возможно, знают, и вы, вероятно, можете вспомнить некоторых известных людей, все служение которых было посвящено толкованию и распаковке книги Откровения для церковных веб-сайтов. Все, что вам нужно сделать, это Google Откровение или Апокалипсис, и удивительно, что все веб-сайты пытаются понять Откровение, обычно пытаясь помочь нам понять, как Откровение на самом деле предсказывает события в наши дни и как они разворачиваются и уже исполняются. Одно из предположений, лежащих в основе этого, заключается в том, что теперь у нас действительно есть ключ к чтению Откровения. Предположительно, каждые два столетия, кроме нашего, мы находимся во тьме, и теперь, когда мы смотрим на мир, мы можем видеть, как все эти вещи происходят, и внезапно у нас есть ключ к разгадке тайн и тайн книги Откровения. Одной из последних обширных литературных демонстраций этого была известная серия «Оставленные позади», и хотя эта серия является вымышленной и задумана как вымышленная, в то же время она призвана изобразить в вымышленном формате то, что буквально думали авторы или как авторы буквально думал, что Откровение и другие пророческие тексты Ветхого и Нового Завета исполнятся и как они будут раскрываться. Что он делает, так это сопоставляет образы и видение книги Откровения с событиями, которые, по их мнению, отражены в нашей современности в 21 веке и демонстрирует в художественной форме, как эти события соотносятся и согласуются с книгой Откровения. Итак, предполагается, что Джон на самом деле предсказывал события, которые произойдут в 21 веке, и поэтому он это записывает. Как сказал один автор, Джон как будто был путешественником во времени и отправился в 21 век и увидел все эти события. Теперь он возвращается к своим писателям первого века и записывает их, по-видимому, в каком-то формате, о котором они никогда бы не догадались и никогда не смогли бы понять, но теперь, в 20 веке, в нашем технологическом, политическом веке и окружающей среде 21 века, мы внезапно обретают ключ к пониманию того, как на самом деле исполняется книга Откровения. Так что это один из подходов, который характеризует многочисленные периоды истории церкви, одержимость книгой, увлечение книгой Откровения, которая обычно является попыткой объяснить, как Откровение на самом деле предсказывает события, которые разворачиваются в 4 или 15 веке или 20 век или сейчас 21 век. Противоположным подходом является полное пренебрежение книгой. То есть большинство людей, когда они читают довольно фантастические образы в книге Откровения и некоторые странные образы и символы, они действительно не знают, что с этим делать. Итак, самое простое решение — пренебречь этим и вернуться к более безопасным местам, связанным с посланиями Павла, или к более знакомым историям из Евангелий, или к чему-то в этом роде. Так, например, когда вы открываете в своей Библии девятую главу Откровения, вы читаете это странное описание саранчи, которая роится и вылетает, и когда вы читаете его, вы видите, что она не похожа ни на одну другую саранчу, с которой вы когда-либо сталкивались и издавали звуки. Больше похоже на что-то из научно-фантастического фильма ужасов или что-то в этом роде. Так, начиная со второго стиха 9 главы, автор Откровения говорит, когда он отверз бездну, дым вышел из нее, как дым из гигантской печи. Солнце и небо потемнело от дыма из бездны, и из дыма вышла саранча на землю и получила силу, подобную силе земных скорпионов. Им было сказано не причинять вреда траве земной, растениям и деревьям, а только тем людям, у которых не было печати Божией на челе. Им не дали власти убивать их, а только пытать в течение 5,5 месяцев. И я пропущу пару стихов, где автор начинает описывать эту саранчу. Эти саранчи похожи на коней, приготовленных к сражениям. Вот у вас из этой пропасти из дыма выходят эти саранчи, а теперь автор говорит, что они на самом деле похожи на коней, подготовленных к боям. Затем он говорит, на головах у них было что-то вроде золотых венцов, и лица их походили на человеческие лица. Их волосы были похожи на женские волосы. Их зубы были подобны зубам льва. Нагрудники у них были как железные нагрудники, а звук крыльев их был подобен грохоту множества коней и колесниц, спешащих в бой. У них были хвосты, которые жалили, как скорпионы, и в их хвостах была сила мучить людей в течение 5 месяцев. Я остановлюсь прямо здесь. Мы рассмотрим этот текст позже. Но обратите внимание на довольно странное сочетание звериных и насекомоподобных черт, а затем еще и человеческих черт и черт животных, все это объединено в этот почти гротескный образ, который больше подходит для научно-фантастического фильма ужасов или чего-то в этом роде. Но люди читают это, и реакция обычно настолько сбивается с толку книгой, что безопаснее ею пренебречь. И, возможно, некоторые люди настолько отталкиваются от тех, кто был одержим книгой Откровения, что, опять же, гораздо проще просто обойти Откровение и вернуться к более безопасным книгам посланий Павла или Евангелиям. Откровение для многих по-прежнему остается книгой за 7 печатями. Несмотря на то, что Откровение утверждает, что оно распечатано, для многих книга Откровения все еще запечатана. Как некоторые из вас, вероятно, знают, и это также хорошо известно, Жан Кальвин, каким бы блестящим мыслителем он ни был, и хотя он написал комментарий к каждой книге Нового Завета, не написал ни одного комментария к книге Откровения. И, вероятно, некоторым авторам Откровения следовало бы последовать его примеру. Итак, в лучшем случае мы пренебрегаем этой книгой и предпочитаем оставить ее в руках ученых или тех, кто лучше подходит для того, чтобы попытаться разобраться в этой довольно странной книге. Итак, мне кажется, что когда вы изучаете историю церкви, мы либо становимся одержимы этой книгой и пытаемся понять ее смысл, либо настраиваем вокруг книги целые служения, обычно пытаясь читать ее в свете событий, происходящих в нашей стране. Свой день. Или мы пренебрегаем им. Это настолько странно и странно, мы к этому не привыкли, мы не видели ничего подобного, что проще пренебречь этим и оставить это в руках специалиста, который попытается разобраться в этом. Даже за пределами церкви книга Откровения вызывает реакцию, обычно подозрительную. Из-за некоторых жестоких образов те, кто находится за пределами церкви, часто воспринимают Откровение как нечто, к которому следует относиться с подозрением и даже прямым отказом от него как имеющего какую-либо ценность для кого-либо. Например, Фридрих Ницше, немецкий мыслитель, сказал, «Откровение — это самый бешеный взрыв мстительности во всей известной истории». Джордж Бернард Шоу сказал, что «Откровение» представляет собой любопытную запись видений наркомана. Вот как он объяснил книгу «Откровение». Так что даже за пределами церкви люди до сих пор не совсем уверены, что делать с этой книгой. И в лучшем случае к этому относятся с крайним подозрением. И часто рассматривается как источник всякого рода зла, бед и бед общества, и те дней. Но в то же время книга Откровения, даже вне церкви, часто является источником и вдохновением для многих наших фильмов. Наши фильмы называются «Апокалипсис» или фильмы, темы которых взяты прямо из книги Откровения. Таким образом, даже за пределами церкви книга Откровения оказала влияние на наше общество. Поэтому, учитывая двойственное отношение к книге Откровения в нашей церкви и за ее пределами, мне кажется, что необходимо еще раз взглянуть на книгу. Если мы верим, что книга Откровения является Словом Божьим и принадлежит канону Священного Писания как часть Слова Божьего и его откровения своему народу, то, похоже, нам нужно снова остановиться и, возможно, переориентироваться на книгу и взглянуть еще раз на него. И это именно то, чем я хочу заниматься на этом курсе. Я хочу, надеюсь, начать устранять часть страха и часть подозрений при чтении книги Откровения, а также избежать некоторых навязчивых и безответственных способов обращения с книгой Откровения. Фактически, по иронии судьбы, книга Откровения, само название Откровения, происходит от греческого слова «апокалипсис», что означает «раскрытие» или «раскрытие». Итак, Откровение в первую очередь предназначено не для того, чтобы скрыть свое послание, а скрыть его как нечто настолько таинственное и тайное, что никто никогда не сможет его понять. Но на самом деле, в самом начале, Откровение как раскрытие или раскрытие на самом деле предназначено для того, чтобы раскрыть Божию истину и открыть Божье Слово его народу и его церкви. Оно не предназначено для того, чтобы затемнить и скрыть его значение, а для того, чтобы раскрыть его и раскрыть. Однако ключом к этому является вопрос о том, что это за книга, Откровение, и как она раскрывает и раскрывает свой смысл. Как сказал британский ученый Ричард Боуком, часть проблем в истории церкви с пониманием Откровения и многими неверными толкованиями началась с неспособности понять, каким типом книги на самом деле является Откровение. Итак, первое, что я хочу сделать, это спросить, как нам следует читать книгу Откровения. Что это за книга? И почему это было написано в первую очередь? И поэтому я хочу сделать две вещи во вводных разделах, ведущих к более подробному рассмотрению самой книги. И это значит рассмотреть два вопроса. Во-первых, почему вообще была написана книга Откровения? Каковы были обстоятельства, сопутствовавшие созданию книги и написанию книги Откровения? Почему у Иоанна вообще были эти видения? Что происходило исторически? И каковы были обстоятельства написания этой книги? А во-вторых, вместе с этим задать вопрос, что это за книга? К какому, как говорят ученые, литературному жанру, литературному типу принадлежит эта книга? Поскольку именно это поможет нам понять, начать понимать, о чем вообще эта книга. Что он пытается сделать? Что Бог пытался сказать и открыть своему народу, создав и вдохновив эту довольно странную, по крайней мере для нас, и эту довольно уникальную книгу? Итак, что я хочу сделать? Я хочу начать прежде всего с вопроса, почему была написана эта книга? Или это значит читать книгу в свете ее исторического фона и обстоятельств? Интересно, что когда мы читаем остальную часть Нового Завета, а также Ветхий Завет, когда мы читаем эти книги, нас обычно учат читать эти книги, прежде всего, в свете исторических обстоятельств, в которых эти книги были ответы. Итак, когда вы читаете послание к Галатам, например, в Новом Завете, вас учат читать это в свете кризиса, проблемы или ситуации, к которой обращался Павел. Он обращался к группе, которую мы часто называем иудействующими, которые пытались заставить христиан из язычников подчиниться закону Моисея в знак того, что они действительно народ Божий. Итак, мы читаем послание к Галатам в свете его исторического фона и исторических обстоятельств, о которых говорил Павел, прежде чем попытаться понять его смысл в нашей собственной жизни. Или Ветхий Завет, если вы вернетесь к пророку Исаии и начнете читать книгу, одна из вещей, которую вы должны сделать, это понять, что происходило, что побудило Исаию написать книгу. И вам нужно понять ситуацию, предшествовавшую изгнанию, поскольку нация была готова быть увезенной в плен, в изгнание. И некоторые обстоятельства, приведшие к этому, чтобы лучше понять книгу и то, почему автор вообще ее написал. Итак, мы узнали, что один из наиболее важных герменевтических принципов в понимании библейских книг — понимать их в свете их исходного исторического контекста и того, кем был автор, какова была его ситуация, почему он вообще это писал, кто были его читателями и в чем заключалась проблема или какие проблемы пытался решить автор. Другими словами, мы понимаем, что документы Нового Завета не были написаны в вакууме, а были написаны как своего рода пасторские ответы на различные кризисы и ситуации. Причина, по которой я потратил немного времени на разговор об этом, заключается в том, что мы игнорируем это, когда дело доходит до интерпретации книги Откровения. Но почему мы игнорируем этот принцип, когда речь идет о чтении такой книги, как Откровение? И поэтому мы снова либо игнорируем книгу, либо другой подход заключается в том, чтобы сразу перейти к современным параллелям, которые, опять же, исторически, похоже, произошли прямо со второго века нашей эры, буквально после того, как было написано Откровение. Но мы начинаем читать Откровение по аналогии с современными событиями и событиями, происходящими в наши дни. Мы устанавливаем непосредственное соответствие и связь между ними, как если бы Откровение на самом деле предсказывало все, что происходит в нашей политической среде 21 века, а также в технологической и исторической ситуации. Но я хочу начать с предложения, что нам нужно относиться к Откровению так же, как и к любой другой книге Нового Завета и Ветхого Завета, то есть читать его в свете его, прежде всего, в свете его собственного исторического фона. Нам нужно читать его как ответ на конкретные исторические ситуации. Нам нужно читать ее как нечто написанное, прежде всего, для группы читателей Ай-Века. Фактически, в Ай-Веке мы увидим группу церквей, которые столкнулись с рядом проблем и кризисов. Итак, я хочу потратить немного времени, пытаясь разобраться в том, что могло происходить в Ай-Веке, что заставило Джона написать эту книгу. Опять же, по моему мнению, Иоанн не просто сел и получил это видение в вакууме из воздуха, но на самом деле ответил на довольно конкретный ряд вопросов и проблем в группе церквей Ай-Века, живущих в культуре и окружающая среда и империя, которая обладала властью и контролем в тот день. Я думаю, что отправной точкой для этого является сама книга Откровения. Откровение довольно подробно рассказывает нам о ситуации, к которой оно на самом деле обращалось. И это происходит в главах 2 и 3, и мы рассмотрим эти главы более подробно, когда начнем работать с книгой. Но во 2 и 3 главах мы обнаруживаем, что книга Откровения на самом деле написана для 7 исторических церквей, существовавших в Западной Малой Азии или современной Турции. И что эти церкви на самом деле были известными историческими церквями и столкнулись с рядом вопросов и проблем. Есть церковь в городе Ефесе, церковь в городе Смирне, одна в городе Пергаме, одна в городе Лаодикии и еще в нескольких. Но отправной точкой является понимание того, что Откровение написано 7 реальным церквям, которые существовали исторически и столкнулись с рядом проблем, учитывая окружающую среду и контекст, в котором они оказались. Основная проблема в том, что эти церкви, все 7 из этих церквей, а также многие другие подобные им в регионе, были расположены в самом сердце Римской империи. Римская империя была политической, религиозной, экономической и военной силой того времени. На самом деле оно последовало за рядом других важных империй, таких как правление Греческой империи Александра и Персидской империи и т. дней и т.п. вплоть до Вавилонской империи. Но теперь Римская империя затмевает все это и становится политической, опять же, религиозной, военной и экономической силой того времени. И эти 7 церквей оказались в самом сердце римского правления. Теперь Римская империя расширила свои границы за пределы любой известной империи или любого известного до того времени королевства. И как Римская империя разделяла свою власть по мере ее расширения, по мере того, как ее гегемония распространялась по всей земле, способ, которым она сохраняла свою власть над этим большим и обширным королевством, состоял в том, чтобы разделить его на провинции, что-то вроде государств. И над этими провинциями будут горе-правители. И таким образом Рим сохранял контроль над своей огромной и растущей империей. Все эти 7 церквей располагались в одной из провинций, в самом сердце римского правления и Римской империи. Теперь очень-очень кратко, немного о Риме, чтобы вы как бы поняли, с чем столкнулись эти семь церквей и многие другие, подобные им, в первом веке. Рим, по крайней мере, с точки зрения мира и самого Рима, принес мир и процветание всей империи. Другими словами, ее растущая гегемония и ее распространение по всей стране рассматривались в основном как положительный момент. Да, у Рима были свои критики, и были люди, которые были недовольны распространением власти Рима и тем, как он вел дела. Но в целом, особенно сам Рим считался благодетелем всего мира и изображал себя благодетелем. Рим принес мир всей империи. Это принесло процветание. Каждый, кто находился под властью Рима, испытал его благословение, и поэтому он фактически был в долгу перед Римом, потому что Рим был ответственен за все блага, которыми пользовались его граждане, все те, кто находился под его властью. Его военная мощь помогла ему распространить свое господство и завоевать мятежные и вредные страны и народы, и один из так называемых мифов, на которых был основан Рим, отражен в фразе, которую вы, возможно, слышали, это мир Рима. Рим был известен тем, что добился мира, и отчасти это произошло благодаря его военной мощи, способной подавить восстание, держать ситуацию под контролем и обеспечить мир во всей империи. Как мы уже говорили, он также отвечал за экономическое процветание. Рим был известен тем, что открыл золотую эру или золотой век. Рим также был известен тем, что принес справедливость и праведность на всю землю. Однако за всем этим стоит тот факт, что Рим считал, что он был избран богами, чтобы править землей и приносить мир и процветание. Рим видел себя и своих правителей, императоров, по сути, спасителями мира. Даже самого императора стали рассматривать как исполнителя воли богов и всех богов, таких как Зевс и другие, некоторые из знаменитых греческих и римских богов. По сути, император считался исполняющим волю богов, и он вскоре к самому императору стали относиться как к богу. Особенно после смерти императоров, но, похоже, даже позже к живым императорам можно было относиться как к богам, и их считали достойными преданности, верности и поклонения. Даже титул «Господь и Бог», очевидно, мог быть применен к некоторым императорам. То, как это осуществлялось, то, как признание божественного статуса Рима и стоящих за ним богов, и даже самого императора, то, как это осуществлялось, происходило через так называемый императорский культ. То есть культ императора был просто системой способов поощрения поклонения и верности Риму и его императору. И обычно, если вы проедете через типичный греко-римский город или римский город в одной из провинций Малой Азии в Римской империи, вы увидите храмы, воздвигнутые в честь не только иностранных богов, но и в честь императора. Сам. Вы увидите изображения императоров, изображения и статуи, даже надписи на некоторых стенах и другие визуальные напоминания о божественном статусе Рима и даже императора и всего, что император сделал для вас. Таким образом, эти напоминания были призваны как бы принудить и поощрить демонстрацию преданности и даже поклонения императору. Во многих из этих городов, в некоторых из тех городов, о которых Иоанн говорит в семи церквях во второй и третьей главах послания к римлянам, извините, в Откровении 2 и 3, также имелся так называемый храмовый староста. Это тот, кто отвечал за поддержание и даже обеспечение функционирования императорского культа. Вот и вся эта система признания долга благодарности, которым вы были обязаны Риму и римскому императору за все блага, которые они вам предоставили. И в честь императора даже устраивались всевозможные фестивали, в которых можно было принять участие. Также важно признать, что в некоторых из этих городов на самом деле вначале был сам император, а Римом правил ряд императоров, но на раннем этапе некоторые из императоров фактически санкционировали строительство храмов в паре этих городов. В некоторых других городах просто люди сами решили в честь императора построить храм во имя императора. Но во всех семи городах из Откровения 2 и 3 или во всех церквях в семи городах из Откровения 2 и 3 существовал активный культ императора, и во многих из них были храмы в честь императора, а также в честь других богов. внутри этих городов. Теперь, опять же, чтобы сделать ситуацию более интересной, культ императора или система, которая поддерживала и принуждала к поклонению императору и даже богам Рима, весь этот императорский культ и система поклонения, его фестивали и праздники, его храмы и статуи были интегрированы в политическую, но и экономическую жизнь многих из этих городов. Например, если вы занимались определенной работой, будь то коммерческая деятельность или что-то еще в городе первого века Римской империи, часто это было связано с возможностями и временем, когда вы действительно занимались поклонением императору и поклонением Боге. У многих торговых гильдий, существовавших в некоторых городах, были божества-покровители, и было бы немыслимо, чтобы вы принадлежали к одной из этих гильдий или выполняли определенную работу в одном из этих городов и не выказывали свою благодарность. В форме проявления верности и участия в некоторых из этих фестивалей и мероприятий в честь богов или в честь императора, который был ответственен за благословение, финансовое и иное, которого вы достигли благодаря своей работе. Итак, кто же нес ответственность за мир, воцарившийся на всей территории империи? Кто нес ответственность за благословение, материальное и прочее? Кто был ответственен за ваше процветание и благополучие? Кто отвечал за справедливость и те дней и т.п.? Что ж, было бы признаком крайней неблагодарности, даже бунта, отказаться в конечном итоге признать Рим и его императора за то, что они сделали, особенно в обществе, которая ценила покровительство и ценила честь-позор. Отказ проявить честь был бы серьезным нарушением. Итак, политическая, экономическая, религиозная жизнь Римской империи была тесно интегрирована. Сегодня во многих странах, таких как Соединенные Штаты Америки, это довольно чуждая концепция, и я не думаю, что мы понимаем, насколько интегрированной и тесно связанной была экономическая, политическая и религиозная жизнь Римской империи. Вероятно, тогда эта книга Откровения, хотя дата не имеет решающего значения для определения, и хотя существовало несколько вариантов, два или три весьма вероятны, кажется, что наиболее популярным вариантом является то, что книга Откровения была написана, вероятно, в 95 или 96 году нашей эры, как раз в середине последнего десятилетия первого века, когда императором Рима в то время был Домициан. Другая популярная дата приходится на середину 60-х годов нашей эры, когда Нерон был императором, но большинство ученых сегодня, я думаю, поддерживают и утверждают, что это примерно 95 или 96 год. Я как бы последую за этим. Я думаю, что этому есть веские доказательства, но ничего из того, что я скажу, не будет решающим образом зависеть от установления точной даты. Итак, вот немного об исторической подоплеке, о религиозной, политической и экономической ситуации, царившей во всей Римской империи, и о ситуации, которая преобладала в провинциях, в которых находились церкви в первом веке. Теперь, как вы, возможно, начинаете видеть, даже учитывая это краткое объяснение, христиане столкнулись бы с дилеммой. На самом деле существовало два возможных пути, может быть, и другие пути, но два заметных способа, с помощью которых христианин, принадлежащий к одной из церквей в семи городах, о которых говорится в Откровении 2 и 3, мог бы реагировать на такую ситуацию. Некоторые из них могли сопротивляться. Они могли отказаться участвовать в признании Цезаря, Римской империи, Господом и Богом и Божеством, отказаться от участия в культе императора, отказаться от участия в таких мероприятиях, как пиры и другие торжества в честь поклонения императору, отказаться от посещения вместе с тем, когда их торговые гильдии предлагали возможность признать, что их процветание исходило от императора, отказывались полностью погрузиться в культуру, экономику, политику и религию Римской империи. Они могли сопротивляться этому, потому что для них это просто противоречило тому факту, что есть только один Спаситель и Господь, и это Иисус Христос. А признать кого-либо еще, просто полностью погрузиться в греко-римскую культуру, означало бы нарушить это или поставить под угрозу исключительное господство Иисуса Христа. Как они могут претендовать на Иисуса Христа как на Господа и Спасителя, если здесь император утверждает то же самое? Таким образом, из-за этого многие сопротивлялись и также столкнулись с последствиями, которые могли бы быть некоторым уровнем остракизма или даже преследования. Теперь важно понимать, что на данный момент, когда мы говорим о гонениях, на данный момент еще не существует ничего похожего на общеимперское преследование христиан, когда мы рисуем в своем воображении эту картину римских батальонов, входящих в города, идущих от двери к двери, и вытаскивали христиан на улицу, а затем в амфитеатр на съедение диким животным. Это действительно произошло позже, во два веки или около того. Но на тот момент преследование по большей части носило более спорадический и локальный характер. Другими словами, не столько сам император официально устраивал вендетту христианам. Это было больше на местном уровне. Большинство властей и чиновников на местном уровне, стремившихся заслужить расположение императора, добивались этого и создавали проблемы христианам, отказывавшимся идти на компромисс. Итак, на данный момент нет ничего подобного общеимперскому, официально санкционированному преследованию, начатому самим императором. И на самом деле, пока Джон говорит нам, что их могло быть больше, но Джон говорит нам, что пока он знает только об одном умершем человеке. В главе 2, стихе 13, человек по имени Антипа умер за свою веру. Хотя, если внимательно прочитать Откровение, Иоанн, кажется, ожидает, что последует еще больше. И у вас действительно есть очень резкий язык преследований и святых, которых убивают, обезглавливают и убивают за веру. Итак, Иоанн, по-видимому, ожидает большего, поскольку Рим и церковь сталкиваются. Но на данный момент он говорит нам, что знает только об одном умершем человеке по имени Антипа. Сам Иоанн, по-видимому, находится в изгнании на острове Патмос из-за своего свидетельства и проповеди Евангелия. Но опять же, ничего подобного этому повсеместному преследованию еще не было. Это, конечно, произошло позже. Однако, помимо сопротивления и страданий от последствий, я думаю, что в церквях из Откровения 2 и 3 была более серьезная проблема. И это были компромиссы и самоуспокоенность. Интересно, что когда вы читаете 7 писем или 7 посланий к церквям в главах 2 и 3, только двое из них подвергались каким-либо гонениям и остракизму со стороны соседей и чиновников Римской империи. Остальные 5 церквей на самом деле получили очень негативную оценку со стороны воскресшего Иисуса в посланиях во 2 и 3 главах, потому что они настолько идут на компромисс со своей языческой средой и настолько удовлетворены своим положением, особенно одна церковь, называемая церковью Лаодикия, что Иисус вообще ничего хорошего о них сказать не могу. Единственные церкви, получившие положительный отзыв, это две церкви, Смирна и Филадельфия, и обе они довольно бедны и страдают, потому что заняли позицию за свою веру в Иисуса Христа. Они его верные свидетели. Остальные 5 церквей настолько удовлетворены своим окружением, они настолько готовы пойти на компромисс с ситуацией, которую мы только что описали с Римской империей, что кажется, что у них нет никаких проблем, и на самом деле они получают очень негативную оценку от Иисуса Христа в 7 церквях. Церкви. Возможно, некоторые из этих церквей носили более самодовольный и компромиссный характер, возможно, они делали это, чтобы избежать преследований, возможно, чтобы не потерять работу, избежать остракизма, чтобы избежать даже физической смерти, как Антипа. Многие из них сознательно пытались объяснить, что они могли поклоняться Иисусу Христу, но в то же время поклоняться Кесарю, что Иисус Христос был Господом. Но они также могли признать Кесаря и тем самым избежать того, что случилось с Антипой, или избежать некоторых из проблемы, с которыми столкнулись другие церкви, занимавшие определенную позицию. Также возможно, что другие просто не осознавали, что они делают, что они стали настолько самодовольными в своем окружении и своей ситуации, что не осознавали, до какой степени они скомпрометировали свое свидетельство об Иисусе Христе, настолько укрывшись в своем окружении. И окружающей среды, а также религиозной, политической и экономической жизни Рима, они были слепы к происходящему. Итак, книга Откровения, а также 7 церквей в главах 2 и 3, а также остальная часть книги Откровения будут, прежде всего, посланием утешения, то есть утешение, утешение и ободрение для будьте стойкими ради этих двух церквей и любых других церквей, подобных им, ради тех церквей, которые страдают из-за своего отказа идти на компромисс и потому, что они сохранили свое верное свидетельство и свидетельство, что является важной фразой в книге Откровения. Для этих двух церквей, описанных во второй и третьей главах, и для всех подобных им, книга Откровения станет источником утешения и ободрения для упорства. Но для тех, кто идет на компромисс, для тех, кто стал настолько самодовольным своим окружением в Римской империи, книга Откровения станет источником предупреждения и увещевания. Это выведет читателей из самоуспокоенности. Это послужит тому, чтобы разбудить их, побудить их осознать свою ситуацию и понять, в какой степени они пошли на компромисс, и призовет их покаяться и обратиться к исключительному поклонению, преданности и послушанию Иисусу Христу, независимо от того, какие последствия это может повлечь за собой. Принесет. Итак, подытожим историческую подоплеку Откровения и ее влияние на интерпретацию книги. В свете этого цель Откровения, на мой взгляд, состоит в том, чтобы раскрыть истинную природу Римской империи. То есть он предложит противоположный взгляд или противоположную оценку Римской империи тому, что представляет сам Рим, его статуи, его средства массовой информации и его пропаганда относительно характера и природы Римской империи и того, как мир смотрит на нее в целом. Вместо этого Откровение предложит критику, пророческую критику и раскроет истинную природу Римской империи. Помните, мы говорили, что название книги «Откровение» или «Апокалипсис» означает «раскрытие», «раскрытие». Откровение раскроет Рим в его истинном свете, покажет его таким, какой он есть на самом деле, покажет его таким, какой он есть на самом деле. Это коррумпированная, безбожная, идолопоклоническая, жестокая система, которая противостоит Богу, абсолютизирует свою власть, выставляет себя Богом, требует поклонения от своего народа и поддерживает это насилием. Все в Риме противоречит тому, что можно найти у пророков Ветхого Завета, но тому, что можно найти в книге Откровения. Итак, Откровение — это критика Рима. Рим — это еще не все, чем его считают. Рим — это не то, чем он себя называет. Итак, Откровение — это призыв к церквям Римской империи выглянуть и увидеть Рим в его истинном свете, увидеть его таким, какой он есть на самом деле. Итак, Откровение на каком-то уровне представляет собой идеологическую критику Рима. Опять же, он раскрывает истинную природу Рима как идолопоклоннического, безбожного, жестокого, репрессивного правления и империи, которой христиане должны противостоять. Таким образом, Откровение, в силу характера Римской империи, является призывом к исключительному поклонению и послушанию Богу и Иисусу Христу, чего бы это ни стоило. Опять же, для христиан книга Откровения, особенно для тех, кто подвергается гонениям, станет источником утешения, источником ободрения, чтобы упорствовать и продолжать свое верное свидетельство, чего бы это ни стоило. Для идущих на компромисс церквей это будет призыв к покаянию, призыв к пробуждению и призыв к сопротивлению, чтобы их не постигла та же участь, что и Римскую империю. Итак, согласно Откровению, Иисус есть Господь. Сам Иисус – Бог и Спаситель. Он тот, кто приносит мир. Именно Он несет праведность, а не Рим или его император. Я думаю, что именно это понимание Откровения как ответ на его биографию помогает нам частично развенчать то, что я до сих пор слышу как очень распространенное понимание Откровения. И это почти попадает во вторую категорию, которую мы описали в отношении реакции церкви на Откровение. Первым было одержимость. Вторым было пренебрежение, потому что оно настолько странное и имеет столько странных образов, как та саранча с человеческими чертами, и те дней, и т.п., что многие отвергают его. Но обычное объяснение Откровения заключается в том, что вместо того, чтобы попытаться по-настоящему разобраться с книгой, мы говорим что-то вроде «Ну, я знаю, о чем книга Откровения». Бог побеждает. И я не знаю, сколько раз я это слышал. Буквально на днях я разговаривал с одной женщиной, которая сказала, и ее слова были буквально такими: «Мне не нужно читать книгу Откровения. Я знаю, о чем идет речь. Бог побеждает». Как бы много ни было правды в этом утверждении, оно слишком, слишком ограничено и слишком усечено, чтобы отражать то, о чем на самом деле говорит Откровение. Да, Откровение действительно говорит нам о победах Бога, но разве это все, о чем идет речь? Когда вы прочитаете Откровение, вы обнаружите, что речь идет не о победе Бога. Речь идет о том, как побеждает Бог. Бог побеждает, посылая своего Сына, Иисуса Христа, посылая своего Сына как закланного Агнца через жертвенное и верное свидетельство для достижения Божьих целей. Бог побеждает почти парадоксальным образом через страдание, верное свидетельство Агнца и смерть своего Сына, Иисуса Христа. И это также книга о том, как Церковь побеждает. Церковь также побеждает через свое верное свидетельство, даже до смерти, если это необходимо. Книга Откровения призывает к ответу. Речь идет не только о победе Бога. Это требует ответа от народа Божьего. Он призывает Божий народ следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Книга Откровения ставит перед нами вопрос, кто действительно достоин вашего поклонения? Кто действительно достоин вашей преданности и вашего поклонения? Кто действительно достоин твоего послушания? Это император? Или это какой-то другой человеческий правитель? Это какое-либо другое человеческое учреждение или организация? Или только Бог и его Агнец, Иисус Христос, являются исключительными объектами вашего поклонения? Итак, нам нужно смотреть дальше, чем просто рассматривать Откровение как книгу, которую побеждает Бог. В этом есть доля правды, но ее масштабы слишком ограничены. Откровение снова говорит нам, как побеждает Бог. Через своего страдающего Мессию. Через закланного Агнца. Бог побеждает почти парадоксально, и, конечно, в отличие от Римской империи, Бог побеждает через страдающего Агнца, который приходит и умирает за свой народ. Речь также идет о том, как отреагирует народ Божий. Как народ Божий побеждает? Как народ Божий побеждает? Тем же путем, что и Иисус. Через их верное свидетельство, вплоть до смерти. И Откровение также является призывом к исключительному послушанию и исключительному поклонению Богу и Агнцу, Иисусу Христу. Показывая нам, что ни один человек, ни одна вещь не заслуживает нашего исключительного поклонения и преданности. Теперь, второе, на что следует обратить внимание при чтении Откровения, это не только то, почему была написана книга, учитывая исторические обстоятельства, семь церквей и их положение в Римской империи, а также проблемы, которые это принесло, но затем задать другой вопрос, вопрос, что за книга Откровения? С какой книгой мы имеем дело? То есть, какую литературу мы читаем, и как это требует, чтобы мы действительно читали ее и пытались понять ее смысл. Другими словами, нам просто нужно читать Откровение в свете того типа литературы, которую Иоанн писал и сообщал своим первым читателям, того, что он намеревался сообщить, и того, как, скорее всего, они поняли бы это, а также мы способны понять. Опять же, интересно, что это еще один важный шаг, которому вас часто учат на занятиях по герменевтике или методам изучения Библии, вам нужно понять, что это за литература. Итак, мы понимаем, что мы не читаем Евангелие так же, как одно из писем Павла, или мы не читаем поэзию Ветхого Завета так же, как мы читаем пророческий текст, повествовательный текст или что-то в этом роде. Но опять же, это часто игнорируется или неправильно понимается, когда дело доходит до чтения и толкования книги Откровения. И я подозреваю, что одной из причин, возможно, на самом деле являются две причины. Во-первых, у нас действительно нет хороших моделей, которым можно было бы следовать, когда дело доходит до чтения Откровения. И даже когда Откровение проповедуется с наших кафедр, опять же, часто преобладает реакция пренебрежения. Обычно вы слышите проповеди по главам 2 и 3, время от времени по главе 1, а иногда кто-то попадает в главы 4 и 5, но редко вы найдете всю книгу Откровения в качестве темы серии проповедей. Интересно, что я думаю, что в восточно-православном лекционарии книга Откровения вообще не играет роли. И тексты, которые действительно играют роль, опять же, это главы 2 и 3, некоторые гимны или что-то в этом роде. Итак, во-первых, у нас часто нет хороших моделей того, как читать и интерпретировать Откровение. хотя я нахожу гораздо больше действительно полезных ресурсов и книг, которые, по моему мнению, должны быть более широко известны. Но, во-вторых, в наши дни у нас просто нет хороших аналогий книги Откровения. Позже я предложу парочку, которые довольно близки. Но когда вы в последний раз садились и читали Апокалипсис? Или когда вы в последний раз садились и писали что-нибудь? Мы читаем письма практически каждый день. Обычно сейчас это иногда происходит в форме электронных писем. Мы привыкли читать романы и сюжетную литературу. Иногда мы даже еще балуемся поэзией, читая или сочиняя ее. Но в наши дни у нас действительно нет каких-либо близких аналогий с книгой Откровения. И это может усложнить задачу, когда нам действительно ни с чем сравнивать, чтобы помочь нам сориентироваться в книге. Известный литературовед-критик Э. Д. Хирш сказал, что смысл привязан к жанру. Под этим он имел в виду просто то, что смысл любого произведения литературы зависит от его литературного жанра, от того, что это за литература. Это жанр, мы часто думаем о значении слов и предложений. Но сам жанр, род литературы, тоже несет в себе смысл. Или предложите смысл, как мы должны извлечь смысл из самого текста. Правильное определение литературного жанра Откровения не поможет нам решить все проблемы. Даже люди, которые могут прийти к единому мнению относительно того, что это за литература, все же расходятся во мнениях относительно того, как они интерпретируют определенные отрывки из Откровения и даже в целом, что они делают с Откровением. Но в то же время понимание жанра «Откровение» помогает нам как минимум встать с правильной ноги и не встать не с той. То есть это помогает нам правильно начать и избежать ошибок и ошибок в попытках истолковать книгу Откровения. Да, в Откровении все еще есть своя логика, своя уникальная структура и то, как оно составлено, на что мы должны обращать внимание, с чем не все согласятся. Но в то же время понимание литературного жанра или литературного типа, в котором было написано Откровение или которое написал Иоанн, поможет нам встать на правильную ногу, правильно начать толкование и чтение книги Откровения. Сегодня, очевидно, мы каждый день определяем жанры. Мы делаем это интуитивно. И самый простой пример, на который любят указывать многие, это когда вы берете в руки утреннюю газету. Если вы возьмете газету и начнете листать страницы, вы начнете почти бессознательно определять жанры. Вы понимаете, что, перейдя с первой страницы в раздел комиксов, вы совершили серьезный переход и совершили скачок в литературных жанрах. И, надеюсь, вы не читаете комиксы так же, не воспринимаете их с такой же серьезностью, не находите ту же информацию и не относитесь к ним так же, как к заголовкам на первых полосах. И вы не относитесь к комиксам так же, как вы будете относиться, например, к рекламным объявлениям через пару страниц в газете. Вы понимаете, что это другой тип литературы внутри одной газеты. И это требует, чтобы я прочитал это по-другому. Но вы делаете это интуитивно. Вы не сидите и не думаете: «Окей, теперь я перешел на комикс, а комикс состоит из этих фич. И поэтому вот список принципов, которым я должен следовать при интерпретации комикса». Вы этого не делаете. Вы делаете это подсознательно и интуитивно. Проблема в том, что мы часто имеем дело с древними литературными жанрами, особенно с теми, которые сильно отличаются от наших или не имеют никакой аналогии с нашими современными литературными жанрами. Как нам с ними бороться? Как мы с этим справляемся? И тогда возникает вопрос, что за литература представляет собой книга Откровения? К какому литературному жанру следует отнести Откровение? Возможно, точнее, по крайней мере для начала, было бы задаться вопросом, что имел в виду Иоанн и как его первые читатели, скорее всего, определили бы Откровение с точки зрения литературного жанра. Вероятно, Иоанн, если мы серьезно отнесемся к тому, что Иоанн обращается к семи историческим церквям в Римской империи, столкнувшимся с кризисом того, как они живут своей верой и можно ли поклоняться кесарю вместе с Иисусом Христом. Если мы отнесемся к этому серьезно, Джон, должно быть, писал что-то, что они могли в какой-то степени понять. Итак, с каким литературным жанром первые читатели скорее всего отождествили бы откровение? Когда я смотрю на эту книгу и читаю, что другие говорили о ней, а также читаю комментарии и другие трактовки откровения, кажется, что большинство пришли к соглашению, что откровение представляет собой смесь по крайней мере трех литературных типов. И это три литературных жанра, которые были широко известны в первом веке. И эти жанры — это просто апокалипсис, пророчество и письмо или послание. Интересно, что последние обычно упускают из виду. Но апокалипсис, пророчество и послание. Откровение, кажется, представляет собой смесь, по крайней мере, этих трех. И дело не в том, что сам Джон обязательно мог подумать, что он смешивает три разных типа. Более того, как читатели Откровения, мы можем выделить три типа литературы, которые помогают нам попытаться понять, что это за книга. И как оно общается. И как это влияет на то, как нам следует это читать. Но дело в том, что эти три литературных типа — апокалипсис, хотя через мгновение мы увидим, что на самом деле апокалипсис — это скорее современное название. Не похоже, чтобы Джон или кто-либо еще использовал ярлык «апокалипсис» для обозначения определенного типа книг. Но это по-прежнему полезный ярлык, потому что, как мы увидим, он действительно помогает описать группу произведений, которые, похоже, имеют схожие черты и характеристики. Опознаваемый тип письменности, который можно отличить от других видов литературы и письма первого века. Но эти три литературных типа — апокалипсис, пророчество и послание, письмо, были хорошо известны читателям первого века. И это очень похоже на то, когда вы садитесь и читаете газету и переходите от заголовков на первых страницах к комиксам и тематическим объявлениям, не задумываясь о том, какой тип литературы вы читаете и какие принципы вам нужно активировать, чтобы понять и прочитать их. Точно так же читатели первого века понимали и определяли, что именно они читают. И почти интуитивно, потому что они наверняка были знакомы с такими произведениями. Позвольте мне начать с краткого описания или закончить эту часть лекции, кратко представив вам апокалипсис. Если бы я спросил вас, о чем вы думаете, когда думаете о термине апокалипсис? Что вам приходит на ум? Сегодня мы обычно используем слово апокалипсис. И это может быть во многом связано с тем, как оно использовалось даже в нехристианском языке. Но, как я уже сказал, апокалипсис — это название, которое часто применяют к фильмам. Поэтому, когда мы думаем об апокалипсисе, мы думаем о конце света, о каком-то катастрофическом конце всей Вселенной, о какой-то всемирной катастрофе апокалиптических масштабов. Поэтому, когда мы думаем об апокалипсисе, мы думаем о какой-то катастрофической катастрофе или событии последнего времени, которое приведет к концу этого мира или всей этой вселенной или что-то в этом роде. Однако я убежден, что в первом веке читатели не поняли бы это таким образом. В первом веке слово, которое мы используем, апокалипсис, должно было означать, что этот термин, как мы его используем, относится к типу литературы, который читатели первого века могли уловить и понять. Не обязательно конец света или катастрофический конец истории. Но это относится к литературному типу, который был бы понятен читателям первого века. И на следующем сеансе я хочу уделить немного времени и спросить, что такое апокалипсис. Опять же, ярлык «апокалипсис» современный, который мы используем. Иоанн и люди первого века не обязательно использовали его. Но это полезный ярлык для обозначения узнаваемой, уникальной литературы. Что бы они поняли под такой литературой? Что это за литература, которую мы называем апокалипсисом? И как нам следует это читать и интерпретировать? Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем учении по книге «Откровение». Это занятие 1, «Введение и предыстория».